Недельная глава с Равом Лайтманом. Приветствуем вас, дорогие телезрители. Добро пожаловать на передачу «Глава недели». Недельная глава. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Приветствуем всех товарищей в студии. Сегодня мы изучаем главу «Ваигаш». История дома Якова и его нисхождение в Египет. Мы приглашаем вас участвовать и писать нам на сайте kap.tv. Любой вопрос, который приходит вам в голову, мы будем стараться поднять его здесь и ответить на него. Может быть, вкратце осмотрим главу. Предыдущая глава Микец закончилась тем, что Йосеф ловит Вениамина на том, что он украл у него серебряный кубок. И теперь в этой главе Ваигаш, где он подходит к Йосефу, Иуда подходит к Йосефу и выдает такой серьезный, очень бурный монолог и говорит: «Не может быть, чтобы мы поднялись обратно. Мой отец Бениамин, без него не может, моя душа связана с его. Я обязался отцу поднять Бениамина. Возьми меня вместо него. Я готов остаться здесь, в Египте, вместо Бениамина». Когда Йосеф слышит это, он не может сдержаться. Требует, чтобы все вышли.
Чтобы египтяне вышли.
Да, да. И признается своим братьям, плачет, и этот плач слышит весь дом фараона. Он признается в том, что он Йосеф, что он жив. Они очень боятся, и он говорит им: «Не вините себя, все нормально, это все подстроил Творец. Это все сделано так, чтобы вы пришли в Египет, и чтобы я мог накормить вас». И просит их вернуться обратно к Якову и рассказать ему, что Йосеф жив, и он приглашает его к себе в Египет. И они это делают. Это первая часть главы, потом это продолжается, мы это просмотрим еще. Но в конечном счете, в конце этой главы, они действительно, братья Йосефа, действительно возвращаются к Якову и рассказывают ему все это. Он тоже не верит. После этого видит все эти повозки с приношениями, которые послал ему Йосеф. Он понимает, что это так. Он, конечно, очень расчувствовался и спускается в Египет через Бершеву. Ему там раскрывается Творец. И он возвращается в Египет, встречает там Йосефа. Все это звучит... Мы на этом выросли, вообще простое толкование этой истории, вообще вся история дома Якова как теленовелла или турецкий фильм. И как из всех этих картин можно вывести что-то внутреннее? Как человек может связать себя с этим?
Ну, это такая программа, которая была таким образом написана 5000 лет, это тоже... нечто. Мы это не очень-то видим в древних культурах, что это было настолько сложно, с таким большим количеством героев и так далее. Но действительно, давайте подойдем к нашей теме. Нам необходимо исправить себя для того, чтобы достичь уровня Творца. И ради этого нам необходимо пройти через все эти события в действительности. Почему? Мы об этом поговорим. Но то, что происходит... Авраам, когда он раскрыл науку Каббала и раскрыл это со стороны Хеседа, милосердия, ну, скажем так, может быть, даже здесь начертим вот это вот Хесед, Авраам, он сразу же спросил: как же я достигну исправления? Как я буду знать, что унаследую? Как он спросил, потому что я унаследую всю землю, желание, и приподниму его к уподоблению к Творцу. Как я могу это сделать? Поэтому то, что ему было сказано, что изгнанником будет твое потомство в чужой земле, и будут рабами 400 лет. Почему 400 лет? Потому что желание получать, как мы это изучаем из развития, когда свет воздействует на желание, он проводит его через 4 этапа развития, что означает имя Юткевавкой, Авая, которое известно в качестве имени Творца, и это то имя, с помощью которого развивается желание получать, пока не достигает своего совершенства. Эти четыре уровня и называются 400 лет. Поэтому нам понятно, это то, что раскрылось Аврааму из его знакомства с самим творением, что 400 лет, то есть 400 ощущений, через которые должен пройти человек для того, чтобы достичь своего истинного, глубинного желания, самого плохого, и лишь затем он сможет его исправить, потому что Авраам со стороны Хеседа, милосердия, у него нет зла, ведь он полностью представляет себя Хесед, любовь, отдачу, такая легкость. И поэтому он и спросил, как же я узнаю, что унаследую? То есть, как я приду к этому? Ведь у меня нет достаточного авиюта, желания для того, чтобы перейти, в общем-то, из этого мира от уровня Вавилона до уровня Творца, в чем и заключается цель творения, чтобы человек стал бы подобен Творцу, стал бы Адамом. И тогда затем выходит свойство Гвуры, что означает Ицхак, а затем приходит Яаков. Яаков, я его здесь изображаю в середине, потому что он является зачатком средней линии, то есть он начинает связывать между собой все эти вещи. А затем приходят 12 колен Израилевых, которые являются уже результатом Яакова. И то, что здесь происходит, мы видим в этой главе борьбу. Также и в предыдущей главе Микец. Борьба. Каким образом эти свойства, которые полностью являются свойствами Творца, свойствами отдачи, и насколько они противоположны Малхут, и не в состоянии войти с ней в связь. Насколько сыны Израиля не могут спуститься в Египет, насколько необходим такой, давайте скажем, сложный, очень запутанный рассказ, чтобы начать хоть какую-то связь между эгоистическим желанием фараоном, Египтом и между свойствами отдачи. Это не происходит одновременно, но прежде всего должен быть голод в свойствах отдачи, когда они не могут ничего отдать, они уже полностью себя выложили. И тогда они раскрывают, что способны сделать что-то лишь с помощью того, что в них возобновится снова желание получать. Но как войти внутрь этого желания получать? Это возможно ли с помощью того, что как будто бы продают Йосефа, то есть их свойства Исод, их связь, которая у них возможна с Малхут, с большим желанием получать, его продают туда, то есть отталкивают. Одно свойство из всех этих свойств соглашаются с этим. Также и со стороны Йосефа, как в нем пробуждается желание получать, когда он говорит, что вы обязаны, и так далее. То есть мы видим, насколько внутри человека есть некое особое раздвоение, когда он не способен понять, как же он будет исправлять себя в отдающих килим желания отдавать, в любви к ближнему, в чем-то хорошем, и вместе с этим ему необходимо входить в глубокую яму с большими желаниями, с такой жестокостью и с чем только нет. То есть быть самым большим преступником, хуже всех. Как может быть такое, что при духовном подъеме две эти вещи, огромное и жестокое желание получать, а также желание отдавать, любовь, они поднимаются вместе, им необходимо развиваться вместе в человеке параллельно. Это просто невозможно понять. Так же, как и написано, что каждый больше, чем его товарищ, его желание больше, чем у него. Но мы этого не воспринимаем, потому что мы постоянно находимся лишь или в одной крайности, или в другой. И тогда нам необходимо желание получать, ну хорошо, я хуже всех, и меня больше ничего не интересует. Как бы ради цели. Да, несмотря на то, что в чем цель. Ведь цель в том, чтобы ты был полностью в отдаче, в любви, выше своего эгоизма. Тогда как же такое может быть, что эгоизм когда-то будет, как-то будет надо мной властвовать, а потом я над ним, как это будет попеременно происходить. И в этой главе мы не в состоянии понять. Ну что Зоар об этом очень много рассказывает, но в любом случае я бы не сказал, что человек это понимает, когда начинают входить в науку Каббала, и уже находятся в ней, то есть изучают уже какой-то длительный первичный период, то тогда начинают ощущать подъемы, падения, всяческие противоречия, и не в состоянии все-таки включить одно в другое. Не могут пока что знать, каким же образом желание получать и желание отдавать, которые противоположны друг другу полностью, каким образом они могут находиться просто в объятиях друг у друга, вот как одно целое. И здесь изначально, когда мы говорим, что он подошел к нему Иуда, когда Иуда символизирует собой Малхут, когда Малхут, как написано вот здесь, Малхут, она является ступенью Нефеш, там находится вся общность душ. И когда он приходит к Йосефу, который объединяет все предыдущие свойства, он объединяет их в чем? У нас есть Хесед, Гвура, Тиферет, Яаков, а затем Нецахвод, Исод, которые являются свойствами Зеранпина. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год и Исод. Исод — это Йосеф. И тогда Йосеф получает от них... Что он получает? То, что он... И все, что он получает, он присоединяет, соединяет вместе. То есть Йосеф, Исод, у него нет собственного свойства, он лишь их собирает. И поэтому он действительно способен сказать им, что вы обязаны, вы должны мне, вы должны включиться в меня, вы должны все существовать лишь для того, чтобы я смог принять вас и привести вас к объединению с Малхут. И тогда Йосеф и Иуда встречаются между собой, и первый раз возникает связь между Исодом и Малхут. И тогда, если эта связь возникает, то могут уже привести всех сынов Израиля, то есть те, кто находится наверху, весь дом Якова, как написано, их могут привести уже в Египет. Потому что без того, чтобы прожить в Египте 400 лет, как здесь я вот начертил, где Малхут Мир Ацелут называется собранием Исраэля, Кнессет Исраэль. Она называется Кнессет Исраэль. И когда она включает в себя все души. К ней приходят все разбитые души, наши души. И когда они приходят к Малхут, то они находятся в ней. Малхут сама по себе называется эти 400 лет, то есть фараон. У нее, в общем, есть четыре части, четыре последних буквы алфавита, Куфреш, Шинтав. И эта Малхут должна получить от Зеранпина, который называется Кадош Баруху, то есть высшая сила. Но мы знаем, что египетское изгнание не было 400 лет, но всего лишь 210 лет, по той причине, что если бы они получили бы больше, чем 210 лет, то мы не смогли бы выйти из Египта. То есть желание получать оно было настолько большим, что были обязаны бы там остаться. И поэтому они только... 210 лет включается в Египет, это называется вак, то есть маленькое число, лишь часть желания получать, как я вот здесь и обозначил, лишь часть его, не все, не все эти 400 лет, а лишь часть из них, 210 лет, и вот эти 210 лет, они позволили им выйти и начать исправлять его, но они берут из Египта все келим, крадут их, забирают из Египта все келимы, затем, когда они уже выходят оттуда, с этими 210 ощущениями. Затем уже при стоянии у горы Синай начинает исправлять уже все остальные келим. Это начинается уже сразу после прегрешения золотым тельцом и так далее. Но это вне Египта. Если внутри Египта, внутри желания получать, человек остается и развивает свое желание получать дальше и воспринимает его таким образом, он включается в него и не может уже выйти. Но когда он выходит из него, приподнимается над ним, то тогда он может обновить свое желание получать, которое находится вне его, и таким образом он уже его исправляет. Но здесь есть еще множество всяких вещей, но, может быть, мы вернемся к тебе.
Я бы хотел немножко все-таки остаться на этом моменте встречи Йосефа и братьев, очень заряженной такой встречи. Что мы можем понять из этой встречи относительно нашей духовной работы? Иуда здесь очень жесток, и он показывает свое поручительство за Бениамина. Что это за поручительство, которое он здесь демонстрирует?
Я не думаю, что можем войти здесь внутрь, потому что здесь говорится о внутренних свойствах, внутренних сферот, зеран, пенамир, ацилут. Но что бы я хотел бы все-таки подчеркнуть, то, что встреча между Йосефом и Иудой. Бениамин — это сын правой линии. Мы знаем, что это Малхут, которая была раскрыта там. Эта встреча, она является началом исправления. Что это означает? Может быть, я расскажу это в ином виде. Мы видим, что человечество развивается на земном шаре сотни тысяч лет. И это развитие, о котором мы уже говорим в качестве развития самого человека, это уже происходит от первого человека, от Адама Ришона. Это уже 5700 лет назад. А Авраам, это уже от Адама до Авраама было 20 поколений. Когда Авраам раскрыл науку Каббала, у него уже была книга, написанная Адамом, так говорит Зор, о том, что книга, написанная Адамом Ришоном, называется «Розель Амалах», «Ангел Розель». Эта книга была уже у Авраама, в дополнение к тому, что он раскрыл еще большее количество всяких ощущений. Но все эти знания, находящиеся в человечестве, и те люди, которые раскрыли Творца, этого недостаточно для того, чтобы с ними вместе подойти к раскрытию духовного. И поэтому им необходимо было спуститься в Египет, а затем уже после Египта им было что исправить. То же самое и у нас. Давайте начертим это все-таки, когда я это рисую, я так более сосредоточен. Мы находимся в состоянии, которое называется «этот мир», «аулам-азе». И в этом мире мы существуем множество лет, да? И развиваемся в нем, и развиваемся, и развиваемся. И когда мы в нем развиваемся, мы вдруг раскрываем, что у нас пустота, мы чувствуем эту пустошенность. Это сегодняшняя болезнь современности. Что же мы делаем? У нас раскрывается точка в сердце. Она является желанием к чему-то, что не присутствует в этом мире. И она тянет меня к чему-то, я не знаю точно, к чему же. И с этим желанием я и прихожу в науку Каббала. Каббала, учитель, группа. Все эти средства, с помощью которых я могу продвигаться. И когда я прихожу туда, мы ведь говорим о людях, которые уже интересуются духовным продвижением, то тогда получается, что я как бы отбрасываю все эти вещи, которые находятся в этом мире. Они кажутся мне маленькими, незначительными. Также и прежде я в них ощущал некую пустоту. Наука Каббала говорит, что ты должен приподняться над своим эгоистическим желанием. Какое эгоистическое желание у меня есть? Немножко насладиться, немножко отдохнуть. Всякие там маленькие страсти, семья, знания, секс, власть, деньги, почести. В общем-то, маленькие вещи. Когда начинаю изучать, я вначале думаю, что все уже мне, может быть, необходимо связать себя, не думать ни о каких желаниях, может быть, меньше кушать. В общем, ограничивать себя всем. А мне говорят каббалисты, нет, оставь все эти вещи. Вообще, все, что у тебя здесь было в этом мире, относись к этому так, как тебе только заблагорассудится. С нашей стороны это вообще не важно. Веди себя так же, как и вел себя раньше. Но это вообще не то самое эго, не то желание получать, над которым ты должен построить свой духовный мир. Тебе необходимо сейчас начать приобретать правильный эгоизм. И все это находится перед тобой, как написано, что каждый больше, чем его товарищ, желание его тоже больше. Так где же я беру этот эгоизм? И что это правильный эгоизм? Что такое вообще эго? Как написано, я создал желание получать. Творец говорит, я создал желание получать, и Тора в качестве приправы. И так далее. Еще много всяких слов. И тогда мне говорят, что если ты воспользуешься этими вещами, группой, равом и наукой Каббала, если ты будешь правильно заниматься в группе, при правильном инструктаже, ты начнешь раскрывать собственное злое начало. Что представляет из себя это злое начало? Оно будет таковым. Мы его нарисуем в качестве левой линии. Злое начало. Что оно из себя представляет? Отталкивание от объединения. От объединения. Ну, давайте это изобразим. Отталкивание от объединения. То есть, если я хочу приблизиться к группе, быть как, с ними как один человек с одним сердцем, находиться в поручительстве, отталкивание от всех этих вещей, от объединения с другими, с отдачей, отталкивание от объединения, от отдачи, от отдачи товарищам, тогда это и называется злым началом. То есть, что такое злое начало? Это то, что осталось от разбиения. Было разбиение келим, разбиение душ. Поэтому я, прежде всего, из учебы приобретаю злое начало. Насколько я стараюсь быть хорошим, мое злое начало становится все более и более и более высоким. Ну, просто, как написано, что каждый больше своего товарища, его желание больше. И тогда у меня есть злое начало. Не до этого. Что касается нас, когда мы находились во всех этих предыдущих состояниях, это называлось Вавилон. Мы начали заниматься немножко наукой Каббала. Ну, скажем, вот так это называется. Бавель, Вавилон. Мы начали заниматься немножко. Начали заниматься немножко наукой Каббала. Это уже называется земля Ханаан. А когда мы действительно начали быть сильными в объединении между собой и так далее, то мы достигли состояния, которое называется Египет. И тоже не весь Египет, а только 210 лет. И тогда мы достигли Египта. То есть этот процесс, через который мы проходим в Торе, в этом рассказе, он, в общем-то, рассказывает нам о том, каким образом нам необходимо раскрыть зло, которое в нас все больше и больше, потому что человек не может исправить, но лишь то, что в нем находится, и только из этого исправления мы уже приходим к духовному. И тогда в соответствии с тем, что я отталкиваю эти вещи, то есть не желаю соглашаться со своим злым началом, несмотря на то, что оно постоянно растет, я начинаю получать свыше я начинаю получать свыше, я начинаю получать свыше помощь. Ко мне приходит свет, то, что называется свет, возвращающий к источнику, или же называется Ормакиф, окружающий свет, и он начинает светить мне. И тогда я нахожусь между этими двумя силами, и тогда я прихожу к ударам, к казням, то есть к столкновениям одно против другого. Столкновение. И вот так вот проходит надо мной все эти столкновения, пока я не достигаю состояния самого тяжелого, последнего столкновения, с помощью которого я достигаю такого состояния, когда я убегаю из Египта, убегаю из него. Я самостоятельно приподнимаюсь наверх и достигаю высшего света, то есть уже выхода. Это уже... Ну, что такое случилось? Это выход в землю Израиля. И так далее. Но что я хотел здесь показать, что без Вавилона и без земли Ханаанейской и без фараона невозможно выстроить духовное. Это то, что, в общем-то, мы и видим, каким образом методично человек идет и видит, что действительно то обещание, данное Творцом Аврааму, что изгнанниками будут твои потомки, и лишь потом ты придешь к наследованию земли. Это действительно так. Потому что Авраам тоже пришел тогда в землю Израиля, которая тогда была землей Ханаан, начал там работать. Но тогда желание получать было слабым. Для того, чтобы приобрести это желание получить в духовном его виде, должны были находиться во всей глубине его зла. И мы сегодня тоже, после того, как мы прошли через весь этот кругооборот, та самая группа, которая была в прошлом народом Израиля, она закончила свою роль при разрушении храма. И сегодня мы начинаем исправление мира заново. Они были как пример для нас. Это согласно закону, который также есть в духовном, что любой духовный корень когда-то должен коснуться материальной ветви. Нам, конечно, не нужно спускаться в Египет, а не жить в Вавилоне и пройти через все эти разрушения. Нам необходимо лишь исправить самих себя. Но все те этапы, через которые они прошли в материи, то есть в действии, на протяжении всех этих лет, мы можем это сделать, и мы сделаем это не в материи, но внутри нас самих, в наших внутренних ощущениях, и не в течение этих долгих лет, 400 лет и так далее, все эти войны и проблемы, но все это произойдет во внутреннем выяснении. Но вот здесь и сейчас мы должны это реализовать. Так нам говорят каббалисты, и мы видим, что день ото дня наука каббала раскрывается все более и более, и мы объясняем то, что здесь происходит, всему миру. То, что нам необходимо исполнить для того, чтобы выйти из всего этого кризиса, когда тот кризис, который ощущали в Вавилоне, сегодня он возвращается, но в гораздо более мощных размерах, и угрожает нам. Это то, что на нас давит и обязывает исправиться. Да.
Так вернемся к Иуде и Иосифу.
Пожалуйста.
Просто у нас тут замечательный отрывок об их встрече из Зоар ва-Лаам. Статья «Нефеш, рух, нешама», пункт Кавбет. «И подошел он к нему, и сблизились миры. Нижний мир, Нуква, Нефеш, Иуда, приблизился к высшему миру, Есод Зеранпина, Рух, Йосеф, чтобы все стало единым. Поскольку Иуда был царем, и Йосеф был царем, приблизились они друг к другу и объединились».
Да, в чем же разница между этими двумя царями? Иуда — это царь, а Йосеф — это Малхут. Царь от слова Малхут, Мелах, когда включение Малхута в Зеранпин — это Йосеф. Йосеф, потому что это Исод. Он еще пока не относится к Малхуту. Он является более высшей сферой, чем Малхут. Он может быть связным, связью между всеми свойствами Якова, между советом Якова и фараоном. И все. А Иуда — это Малхут, не фараон, но Малхут. Малхут святости. И поэтому мы все из дома Иуды. И поэтому... Иуда его спрашивает, как же мы будем существовать дальше? И тогда Йосеф объясняет ему, что не в твоем Малхуте мы должны существовать, а в Малхуте фараона. То есть снова то раздвоение, та самая дилемма, когда человек не понимает, как же может быть такое, что он продвигается к духовному, и с помощью этого становится все большим и большим эгоистом, потому что наука Каббала так и называется. Получающие килим, они растут, и именно в них мы, при их исправлении, мы и приходим к раскрытию Творца. Может, там еще есть вопросы, да? Есть вопрос от Азуза. Наука Каббала объясняет нам об исторических событиях. Эти исторические события в материальном тоже можно объяснить таким образом, естественно, внутренним образом.
Мы так и объясняем, я не понимаю вопроса. Это происходило и исторически, и мы объясняем, почему так произошло. Все, что происходит с нами здесь и сейчас, или то, что происходило раньше, у всего есть духовная причина, то есть силы, которые действуют в мире, и влияют на то, что происходит здесь, и поэтому в материи вырисовывается определенная картина.
Я хотел бы уточнить то, что хотят спросить. Ну, скажем, у меня сейчас есть проблемы на работе. Я тоже это могу объяснить внутренним образом.
Конечно, есть внутренняя причина, да, но человек не может этого знать, прежде чем он сам не раскрывает этого. Он должен работать над тем, чтобы этот мир был для него прозрачным, чтобы все силы, которые действуют в этом мире, раскрылись ему. И раскрытие, то, чего мы хотим, как результат изучения и занятия наукой Каббала, прежде всего раскрывается сеть связи между нами и всеми частями действительности, неживой, растительной, животной, говорящей природы. И мы видим все связи между людьми. В той мере, в которой я хочу этого, в той мере, в которой мне это действительно важно. Это огромная система. Возьмите всего лишь даже организм человека, сколько в нем разных систем. А связь между людьми и между всеми частями действительности, всеми мирами, со всеми, что их наполняет, всеми существами, которые присутствуют в этих мирах, конечно же, это неимоверная абсолютно система. И в конечном счете, разумеется, мы включаемся в это, и нам нетрудно жить в этом и познать всю эту систему. Но пока, только когда человек раскрывает то, что относится к нему самому, он раскрывает эти силы и понимает, почему с ним происходят те или иные вещи. То есть, если он хочет понять, почему точно с ним случилось то или другое с теми или иными людьми, он относительно это раскрывает. Это зависит от того, в каком состоянии он будет находиться. Он таким образом раскрывает, в чем заключается замысел творения относительно его самого. Есть очень многие ситуации, когда человеку не раскрывают будущее или правильные причины того, что произошло, но из общности всех законов, которые он изучает, он начинает понимать, в чем причина всего. Может быть, не лично и не очень точно, но в общем, да.
Как мы развиваем эту чувствительность?
Эту чувствительность мы не развиваем. Мы своим занятием призываем свет, возвращающий к источнику, который создал наше желание, создал те свойства, которые в нас. И именно тот свет, который создал те свойства, что в нас, он создал их на материальном уровне. На нашем телесном уровне тоже, но не выше этого. Для того, чтобы этот свет продолжит, для того, чтобы этот свет макив воздействовал бы на нас и развивал бы нас, я должен работать, я должен быть с учителем, с занятиями каббалой, с группой. И тогда, таким образом, находясь вместе с ними, я привлекаю на себя воздействие света, возвращающего к источнику, ор-макив, и тогда я начинаю видеть эту систему. И снова объясняю, мы не обязательно видим всю систему, а то, что из общей программы мы должны увидеть для того, чтобы правильно продвигаться, для того, чтобы не ошибиться. Как маленький мальчик, маленький ребенок, который растет, он вырос с 3 лет до 4 лет, он видит больше, но сколько он видит? Ровно столько, сколько ему нужно для того, чтобы развиваться дальше. Всегда человек идет в соответствии с теми этапами, которые выходят по порядку причин и следствия, одно за другим, в раскрытии. Есть возможность, конечно же, увидеть все. Я обычно даю пример, как пример вышивки. Вы видите всякие там цветочки, изображенные на этой вышивке, а с другой стороны, видите эти нити, которые связывают все части этой картины одну с другой. Каббала позволяет тебе увидеть обратную сторону тоже, как связаны все эти части одна с другой. Да?
Нира Сталявива спрашивает, что такое недельная глава с внутренней части?
Недельная глава — это часть пути, который мы сейчас должны пройти, который и начинается, и заканчивается на определенном духовном уровне. Он как бы подытоживает наше продвижение на определенном состоянии, и следующая глава — это новый круг, новый цикл, возобновление высшего механизма, который воздействует на нас, который называется «Зерампином мира Ацилут», который обновляется в своих 7 сферот. Поэтому по нашим обычаям это происходит как бы раз в неделю. Но Зерампин Ацилут, мы его здесь изобразили, Зерампин Ацилут, этот парцуф обновляет свое воздействие на нас на каждом этапе, на каждой ступени, и это называется неделя. 7 сферот, которые соответствуют 7 дням. У него есть хагат наим, потом они снова обновляются на следующей ступени и на следующей. Мы получили от него определенную порцию, исправили себя с помощью этой порции. Это называется недельное исправление. Последний день — это шаббат, когда мы не должны делать ничего. Все, что мы исправили за 6 дней, входит в 7-й день. Из 6 сферот Зерампина входит в Малхут. Малхут — это шаббат. Поэтому в соответствии с этим мы как будто бы не действуем в духовном, и этому соответствуют материальные, мирские обычаи.
Тот же самый вопрос. Есть ли связь между переходом Махсом и внутренним смыслом недельной главы?
Не обязательно. Человек не всегда продвигается в соответствии с тем, что он читает в книге. Он может читать все, что угодно, и при этом продвигаться... Может, у нас Йом-Кипур, а человек при этом находится в состоянии Тиша-Беав или Ту-Бишват. Или вообще любой из дней недели, внутренне. Нет такой синхронизации между внутренним и внешним, а наоборот, мы ускоряем время. Мы идем выше и быстрее материального времени. Календарь нашего времени относится только к тем светам, которые светят животному уровню, материальному, а не уровню говорящего, не внутреннему содержанию человека. Внутренне человеку светят совершенно другие света и совершенно в другом темпе. Продолжим.
После того, как братья поднимаются назад в землю Ханаан, как вы сказали сейчас, что желание должно вырасти, желание, злое начало должно вырасти, тогда весь дом Якова уже выходит в Египет. Яков выходит со всем его со всем его имуществом, они идут в сторону Бершевы, ему раскрывается Творец. Есть такое раскрытие, как он пишет там ночью: «И не бойся, я с тобой, я тебя сделаю там большим народом» и так далее. Итак, все 70 человек, которых там насчитывается в этой главе, они спускаются в Египет и приходят в землю Гошен. И там есть встреча Йосефа с его отцом. Они там падают друг другу на плечи, с плачем и так далее.
Ты здесь и так драматически это описываешь.
Так написано. Но мы знаем, что такое плач.
Ну, потому что нам нужно интерпретировать это. Ну, это особая связь между Йосефом и Яковом. Оба они находятся в состоянии катнут, поскольку это Египет, Мицраим, они должны быть малыми. Египет начинает властвовать над ними, они понимают, что у них нет выхода, и они должны принять это управление, чтобы раскрыть злое начало, а потом его исправить. У них нет выхода, им нужно идти то по левой, то по правой линии. А Эрец Гошен — это самая плодородная земля в Египте.
Они становятся пастухами. Они просто работают на земле, но у них есть особая такая роль. Люди там не любили заниматься, прости, скот. Они, да.
Это относится к духовному уровню, желание получать, не получать на уровне обработки земли, а на более высоком уровне. То есть отдавать ради получения. Египтяне очень уважают тех евреев, что в нас, потому что для желания получать на уровне отдачи ради получения есть очень большая выгода. И, конечно же, фараон с радостью, наш эгоизм с радостью принимает то, что мы изучаем в науке Каббала. Мы становимся умнее, мы становимся более понимающими. Нам кажется, что мы преуспеем, и наш эгоизм разбухает, растет и чувствует себя хорошо. Это первый этап занятия этой наукой, и этот этап для многих это становится и последним этапом в их занятиях, потому что они не хотят больше продвигаться. Им хорошо в этом состоянии чувствовать, что они что-то приобретают, почести, контроль, власть, может быть, деньги каким-то образом удается им с помощью этого зарабатывать, всякие там гуру. В общем, Египет очень опасен, но ничего не поделаешь, мы должны его пройти. И поэтому неспроста сказано, что 1000 входит в зал, и только один выходит к свету. Человек должен дойти до того, что ему нет дела до почести, власти, и прежде всего его внутреннее развитие и распространение науки Каббала, и тогда он может это благополучно пройти этот этап. Это очень непросто. К сожалению, есть многие. Мы видим, что продают там всякие красные нитки, святую воду. Это строжайше запрещено по Каббале. Никаких там благословений, амулетов или внешних каких-то вещей. Святой Ари, великий Ари, писал, что это строжайше запрещено. И мы знаем, что в Каббале-то такого нет. Она только дает человеку способность совладать со своим эгоистическим желанием, обратить его на отдачу и любовь к ближнему. Вся Тора в конечном счете сводится к тому, что нужно любить ближнего, как самого себя. Это ее великое общее правило. Йосеф встречается с Яковом в Египте, приводит их из Израиля в Эрец Гошен, самое лучшее место для эгоизма человека. Он чувствует, где он находится, то есть он занимается кабалой, работает над связью с остальным и видит, как все замечательно ладится. И на первом этапе состояние таково, что все чувствуют, чего плохого? Замечательно. Именно Каббала помогает нам. Эта система Авраама, методика Авраама, позволяет нам лучше пользоваться своим эгоизмом. Это 7 сытых лет. Все довольны, наше эго довольно, наш фараон нами доволен, и все наши эгоистические свойства довольны, и дом Якова доволен Египтом. В общем, все просто замечательно. Питом и Рамсес. Пока не приходит 7 голодных лет, но это уже потом, не в этой главе.
У нас есть отрывок из «Зоар народу» об этой части. У нас 6-я цитата из главы «Вайгаш», из статьи «Возьмите себе». И вот это... телегу. Израиль были под властью 210 лет. Для того, чтобы выяснить это, что является вак левой линии, Израиль находились под клипой Египта определенное количество времени и лет. Потому что более чем это время, называемое Агала, запрещено брать из Египта.
То есть больше 210 лет невозможно. Потом, после того, как они познают свой эгоизм и работают в группе, в распространении, в занятиях и во всем, что человек может, в чем человек может объединить и свое желание получать, и науку Каббала, на него начинает воздействовать свет, возвращающий к источнику. Все-таки свет начинает действовать, потому что он все-таки занимается, изучает истинные источники, находится в группе, занимается распространением, он все-таки что-то делает, несмотря на то, что работает он на свой эгоизм, что называется, не ради Творца, лё лишма. Но все-таки он чем-то занимается и слушает, что нужно действовать в отдаче, нужно подниматься. И тут он приходит к состоянию, где он начинает ощущать, тоже не понимая откуда, вдруг начинает ощущать тьму, опустошенность, нет ничего. Сначала он возмущается. Я пришел в Каббалу из-за того, что вся жизнь для меня стала как тьма. Я думал, что здесь я нахожу свет для своей души, наполнение. Какие-то наслаждения для своей души, духовное наслаждение. А что получилось? Еще хуже. Просто дыра какая-то. Что делать? И тут начинается период 7 голодных лет. Когда строят бурная деятельность, человек занимается, хочет организоваться с группой, вместе с товарищами, прорваться в духовное. Что он только не делает. И что? Те же Питом и Рамсес. Прекрасные города фараона. Эгоизм его может быть этим насладиться, но он сам уже не ассоциирует себя с этими вещами. И не наслаждается, а страдает. И сказано, возопили сыны Израилева от работы. И они уже начинают кричать, потому что ничто им не помогает. Я пришел к науке Каббала, я возобладал над своим эгоизмом и призвал, может быть, какие-то силы, в которых я чувствовал себя плохо и хорошо, хорошо и плохо, состояния, которые сменяли одно другое. И как выйти из этого? Не знаю. И здесь мы приходим к состоянию, когда Яков умирает. И на этом кончается эта глава. И следующая глава уже предваряет выход, пробуждение из Египта.
Когда приближается его время умирать, он просит его похоронить там, где похоронили все праотцы. Что делать в таком состоянии? Как выйти из этого?
Как выйти из этого, мы будем изучать в следующей главе. Как выйти из этого? Работа должна быть другой. В 7 голодных лет работа против фараона. В 7 голодных лет никто не воюет, в 7 сытых лет никто не воюет с фараоном. Думают, что фараон поможет нам, что мы чем больше будем заниматься, чем больше будем знать, чем больше приобретем, тем мы и преуспеем. А тут должна быть в человеке, должен быть в человеке внутренний переворот. Он должен признаться себе в очень тяжелых вещах, в том, что это не в его силах и не в его разуме, и ни в чем из этого ему не удастся прийти к духовному, что ни количеством своих знаний и ни в каких материальных успехах, которые у него могут быть, ничто это ему не поможет. А зависит он, его успех зависит полностью от высшего света, когда ему удастся убедить Творца через свое окружение, у него получится. Не удастся, ничто не поможет ему. И это сначала оставляет человека в таком состоянии, что он не видит, кому обратиться, как работать без своих обычных, привычных келим. У меня есть руки, разум, желание. Как я буду действовать в этом мире? Ведь мне было все понятно. Я что, вчера родился, что ли? Через некоторое время и после большого количества попыток он начинает сдаваться. И возопили сыны Израилева от работы. И он начинает искать, и все-таки, что поможет мне преуспеть. И во всех этих этапах, которые проходят, через которые он проходит в Египте, здесь именно многие умирают в Египте, не могут больше продолжать то, что называется. Но есть такие, которые проходят эти этапы. Те, кто соглашаются с тем, что продвижение происходит не в разуме и не в чувстве, а в особой работе, которая имеет место выше разума и чувства. А это уже работа, направленная на то, чтобы обрести свойство лишма, свойство бины ради Творца. Работа против фараона, когда человек начинает воевать с ним, не чувствует себя умным, знающим, понимающим, сильным, а наоборот. Как Моше, маленький, испуганный, ничего не понимающий, а только потому, что Творец говорит ему: «Пошли к фараону». И у него тогда нет выхода, и он идет. Да?
Раф, мы сейчас читаем очень такую впечатляющую главу. Вопрос такой: что именно вас впечатляет? Я знаю, что впечатляет здесь новичков, здесь всякая встреча, всякие сюрпризы, драматические состояния. Что вас впечатляет здесь?
Здесь очень много моментов, которые мы обсуждали, и моментов, которые мы не обсуждали, потому что невозможно раскрыть всю эту главу. Человек, который проходит через эти состояния, понимает, что это очень трагические состояния, очень острые. Состояние непонимания, дезориентации. Человек здесь как младенец, который вдруг попадает в лес или еще куда. Он не понимает, что делать, к кому обращаться. Он находится в очень пугающих, нужно сказать, состояниях. И очень путающих, очень запутанных. Обычно, когда мы вспоминаем такие состояния, которые мы проходили в жизни, у нас это вызывает определенные эмоции. В духовном тоже, когда я вспоминаю свои состояния, это поднимает во мне определенные чувства. Сейчас это уже подслащение, сейчас ты уже смотришь на это как на как смотрят на младенца, с любовью. Но тогда это были очень тяжелые состояния, и человек не знает, как из них выйти. Если бы не поддержка моего, вообще учителя, который рядом с тобой, я не думаю, что это возможно. Я не представляю себе, так это устроено, поэтому. А у нас, кроме этого, есть группа, есть распространение, есть гораздо большая поддержка. Потому что мы не находимся в том состоянии, в котором были каббалисты в предыдущих поколениях. Малая часть которых, только избранные тогда занимались каббалой и приходили к исправлению. Сегодня весь мир должен к этому прийти, поэтому у нас такая широкая поддержка от всех, кто находится вместе с нами в нашей системе. Но все-таки вместе с этим путь остается личным. И каждый проходит его со своими внутренними впечатлениями. И это действительно замечательное состояние, несмотря на то, что они неприятны в то время, когда ты их проходишь, они все-таки замечательны. Они дают тебе ту глубину понимания, которая приходит потом. Понимание творения. Человек начинает включаться во все миры сразу. Поэтому не надо от этого отказываться, а надо двигаться вперед. И тогда придем мы в землю обетованную.
Перед окончанием, может быть, прочитаем отрывок, который у нас здесь есть из книги «Зоар Лаам». Отрывок таков. «Молитва — это не тот голос, который слышен, потому что хохма без хасадим не слышится. А что же с молитвой? Потому что иной голос, зависящий от слышимого голоса, когда она должна получить хасадим от Зеранпина, это является слышимым голосом. И тогда хохма возвращается и облачается в хасадим, и она слышима. И по этой причине человек не должен поднимать своего голоса в молитве, но молиться шепотом, голосом, который не слышен, так же, как и свойство нуквы, которое представляет из себя молитву. И с помощью нашей молитвы мы объединяем голос, который не слышим, с голосом, который слышим, с Зеранпином. Спасибо вам, что вы были вместе с нами на нашей недельной главе Вайгаш. Всем вам хорошего шаббата. До свидания.